Логика власти.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал Радио Спутник и приложение с таким же названием. Там можно слушать прямой эфир. Вопросы задавать в студию непосредственно в программу, ну и переслушивать некоторые программы в записи. Школьников начнут обучать начальной военной подготовке. Предмет включат в программу среднего образования. Курс будет обязательным. Обучать начнут с 1 сентября следующего года. Так вот, чему научатся школьники, мальчики? Будет ли новый предмет обязательно для девочек? Как к нововведению относятся родители? Не навредит ли дополнительная нагрузка другим урокам и не помешает ли подготовке к экзаменам? На все эти вопросы будем отвечать в авторской программе директора фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты России Максима Григорьева «Логика власти» на радио «Спутник». Сейчас буквально связь будет налажена. А пока я, собственно говоря, введу в курс дела наших слушателей, о чем же идет речь. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов пару дней назад заявил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года. Процитирую министра. Сейчас он готовится. До 1 января мы его подготовим. Затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать. Что известно еще? Школы сами смогут вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки. Речь идет об учениках 5-9 классов. Кроме того, предполагаются предусмотрены практические полевые занятия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Добавили там, что занятия будут внеурочными. Ну и, собственно говоря, накануне вот этого заявления, то есть 8 ноября, и стало известно о том, что курс по начальной подготовке военной будет вводиться в школах. Что касается некоторых подробностей, ну, наверное, можно их назвать техническими, то он будет, вот этот курс, входить в два новых модуля предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для старшеклассников. И вот эти модули в проект основной общеобразовательной программы включили. Ну вот некоторые СМИ обращают внимание на то, что в системе образования российской существуют школьные модули, которые связаны с начальной военной подготовкой уже сейчас. Как раз я об этом раньше сказал, идет речь об основах безопасности жизнедеятельности. Однако в Минпросвещении указывают, что на этих уроках школьники должны узнать о правах и обязанностях во время призыва и прохождения военной службы, что, наверное, тоже представляется довольно важным. С нами на связи первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не могли бы вы тогда прокомментировать все-таки, насколько сейчас необходима такая отдельная история, связанная с начальной военной подготовкой, при учете того, что уже вроде бы в системе образования уже существуют школьные модули, которые этой теме посвящены?
Дело в том, что те школьные модули, которые существуют и которые преподавались некоторое время назад, они не соответствуют тем вызовам и реалиям, которые есть сейчас у нас в стране. Вот давайте даже возьмем несколько там моментов предыстории вообще, собственно, как пришли к этой инициативе мы. Несколько месяцев назад я направила письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть какой вопрос. Дело в том, что во время частичной мобилизации действительно по стране начали работать разного рода военно-патриотические клубы, общественные организации, которые делали разные кружки, бесплатные или платные, для ребят вот такой военной подготовки. Я здесь говорю о взрослых ребятах, которые могут быть призваны в какое-то время. И действительно такой запрос в обществе был. Почему? Потому что многие ни разу не держали в руках оружие, а если кто-то когда-то и держал, то позабыли эти навыки. И вот такие вот кружки стали развиваться по России. Я попросила министра обратить на это внимание и, собственно, может быть, подумать об организации по всей стране таких бесплатных кружков подготовки. Когда я написала этот запрос, мне вдруг массово стали приходить обращения, письма, комментарии людей. Это родители, это педагогическое сообщество. На что они ссылаются? Что в свое время в Советском Союзе у нас был такой отдельный предмет, как НВП, начальная военная подготовка. Потом, после развала Советского Союза, у нас этот предмет из школьной программы убрали, а многие страны, например, Беларусь и та же самая Украина, у себя, кстати, этот предмет оставила. И у нас в рамках ОБЖ стали преподавать некоторые фрагменты, но точно не так, как это было в свое время. Как это было? Во-первых, преподавали люди, которые имели опыт военных действий, боевых действий, но они, правда, проходили специальную педагогическую подготовку. И, собственно, на этих курсах обсуждалось не только, как, знаете, как разбирать, собирать автомат и так далее, но и правила оказания первой медицинской помощи. Как себя вести в экстремальных ситуациях, как пользоваться там защитной индивидуальной техникой, средствами и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот этого сейчас в школьной программе нет. Поэтому Сергей Михайлович Миронов написал письмо на Минобороны. Минобороны поддержала инициативу введения такого отдельного предмета. А когда я написала запрос в Министерство просвещения, кстати, вчера у нас была в Госдуме встреча с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, собственно, мы проговорили о том, что теперь в рамках вот предмета ОБЖ, ну, будет трансформирован вот этот вот модуль, который действительно с 5 по 10 класс будет включать основы военной подготовки, а в 10 классе, как вы правильно сказали, будут уже выезды, там, полевые какие-то мероприятия.
Но... Яна, у нас на связи член Общественной палаты России Максим Григорьев. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Да, спасибо.
Да, вам спасибо. Слово, вам большое слово. Беру, да, пожалуйста.
Беру управление, как говорится, в свои руки. Яна, да, рад слышать вас. Яна, смотрите, вот такой вот вопрос. Опять-таки мы понимаем, что с одной стороны, тоже я вижу, что молодежь, она поддерживает это, интересно, особенно мальчикам, они с удовольствием в этом участвуют. И вообще сейчас мы видим патриотический такой подъем. Но при этом мы понимаем, что какая-то часть родителей этого всего опасается. Ну, главным образом, в Москве. Вот как вы считаете, насколько велика эта часть?
Вы знаете, опасается смотря чего. У меня некоторые люди, которые не поддерживают. Кстати, ну, я могу всегда смотреть в соответствии, сколько запросов и комментариев на этот счет пришло. 90% это поддержка этой инициативы. Есть некоторые, кто опасается. Чего они опасаются? Они говорят, это что, милитаризация? Да нет же. Я же еще раз говорю, это курс, который, как в Советском Союзе было, и медицинская подготовка, что нужно. У нас этого сейчас в системе ОБЖ нету. И знаете, мы же, кстати, на радио «Спутник» мы это обсуждали, недавно приняли очень важный закон, я соавтор этого закона, об едином образовательном пространстве. Это вот действительно очень важный закон. Мы
Давайте два слова действительно, о чем идет речь. Что такое единообразовательное пространство?
Это возвращение к тому лучшему, что было в советской системе. Что было разработано еще советской системой, от чего мы ушли. Кстати, многие страны у нас это переняли, которые сейчас показывают очень хороший уровень образования. Это некий закон. Первое. Учебники. Все учебники должны проходить обязательную экспертизу. Собственно, как было в Советском Союзе, был некий орган, который владел авторскими правами на учебниках. Что сейчас происходит? Вы сами прекрасно понимаете. Есть учебники, где есть ошибки, искажения фактов, антироссийская пропаганда. И когда мы находим эти все вещи в перечне учебников, которые пользуются для обучения детей, и когда родители пишут в Министерство просвещения о том, что смотрите, вот здесь там такая-то пропаганда, здесь такие-то вещи, то Министерство просвещения единственное, что может рекомендовать авторам учебников эту ошибку исправить, а те могут отказаться. Почему? Потому что вот если мы с вами сейчас договоримся, что мы напишем какой-то учебник для детей, мы с вами договорились, единственное требование к нам, чтобы мы соответствовали в ГОСУ. Другого требования нет. А имеем ли мы с вами педагогическое образование? Какую идеологию мы туда заложили? Какие мы методики там используем? Это наше с вами личное дело. И дальше этот учебник входит в перечень, и по нему преподают детям. И так, к сожалению, было, уважаемые коллеги, 30 лет так было.
А это разве не министерство у нас образования утверждает?
Вот этот перечень. Это министерство просвещения.
Просвещения, конечно, да.
Да, Министерство просвещения. Ранее единственное условие попадания в перечень было — это соответствие в ГОСам. Другого требования не было. Теперь этим законопроектом мы говорим о том, что Министерство просвещения становится ответственным за все, что происходит в школах, включая учебники, содержание учебников и так далее и тому подобное. Поэтому мы берем переходный период 5 лет, и за эти 5 лет сейчас будут создаваться обязательные образовательные программы. Теперь мы переходим к предметам, которые должны преподаваться. Теперь не получится так, что какая-то школа по своему желанию может взять и убрать историю из образовательного процесса. А сейчас так было. Некоторые школы убирали историю вообще, убирали русский практически, оставляли только иностранные языки, делали как хотели. Теперь появляются обязательные программы, обязательные предметы. И вот здесь, помимо русского, литературы, истории, географии, вот здесь как раз есть ОБЖ с начальной военной подготовкой теперь, который становится обязательным для преподавания в школах. И теперь ниже вот этого уровня преподавать будет просто нельзя. И министерство будет ответственно и за учебники, и за содержание, и за вот эти программы. Потому что раньше были примерные программы, а школы уже могли решать, хотят они по ним заниматься или нет. Теперь такого не будет. Это важнейший законопроект на самом деле. И еще один момент, который скажу, как раньше было. Вот, например, семья военнослужащих переезжает из региона в регион. Ребенок меняет школу, меняет класс, это и так для него стресс. Но он попадает в другую школу, а там другая программа, другие учебники и так далее и тому подобное. Теперь такого не будет. Будут обязательные программы, понятные учебники. И на самом деле это очень важно. Это та система, которая была, ну, действительно признана лучшей. И вот мы к ней возвращаемся. Единственное, понятно, что нужно какое-то время, чтобы к этому прийти. И вот здесь же как раз-таки появляется вот этот вот трансформированный курс ОБЖ с начальной военной подготовкой. И сейчас действительно в министерстве работают и авторские коллективы, и эксперты, и прописывают все эти программы, и это очень важно.
Да, спасибо большое. Яна, смотрите, я знаю, что вы много, в том числе, и посещаете Донбасс, и были недавно там. И, конечно, есть большой вопрос в плане работы образовательных учреждений там. Ну, прежде всего, конечно, школ. Тоже сейчас министерство, насколько я понимаю, Министерство просвещения целую программу запускает, запустило уже по обучению преподавателей на этих территориях. Да, идет это обучение.
Ну, во-первых, хочу сказать, что касается повышения квалификации, даже конкретную цифру скажу. 20 073 человека, педагогов с территории, вновь присоединенных территорий, прошли курсы повышения квалификации, которые были организованы Министерством просвещения Российской Федерации. Я действительно вот прошлую неделю провела на территории ДНР, я работала в Донецке, в Макеевке, в Харцевске и ездила на фронтовую территорию, в Ясиноватую, которая восстанавливается от команды губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Я была там, ну, прежде всего, понятно, что я проехала школы, детские сады, пообщалась с педагогами, с родительским сообществом. Могу сказать, поясиноватый, просто регулярно, сутками обстреливаемая территория, целенаправленные обстрелы садиков, школ. Там садик мы недавно восстановили силами региона, и в него сразу же был прилет, его снова разрушили. К сожалению, это большая проблема. И в Ясиноватой из 1000 вновь восстановленных домов, мирных жителей, объектов, 500 они заново разрушили. Вот в таких реалиях живут люди. Посетила госпитали, где находятся наши раненые, привезла гуманитарную помощь, привезла письма от российских детей, которые ждут скорейшего возвращения домой.
Яна, ну, Яна, и дальше скажите, такой вопрос, смотрите, да-да, вот это очень важно, то, что вы рассказываете, и действительно хорошо, что это видит и вы, и Государственная Дума своими глазами, мы знаем, какое большое количество депутатов работают на этих новых территориях, но если нам продолжить вот эту тему образования, там, в том числе и историческую, естественно, вот смотрите, у нас есть во многих регионах компонент, то, что называется регионоведение. Вот для ДНР, для ЛНР, для Запорожской, Херсонской областей, как будет, есть понимание у Министерства просвещения, как будет выглядеть вот этот компонент, то, что называется регионоведение?
Я хочу сказать, вот здесь 100% можно похвалить Министерство просвещения за большую работу, которую они ведут. Я еще сейчас скажу отдельно про школы, сколько школ функционирует и про наполняемость педагогическим составом. Но, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, ну, конечно, индивидуальные вещи под новой территории разрабатываются, потому что вообще ведь та образовательная программа, по которой учили деток на территории Украины, про учебники, по которым их готовили к войне с Россией, вы наверняка в курсе и знаете. А вот та образовательная программа, она, конечно, глобально отличалась от нашей образовательной программы. Например, информацию про историю и Великую Отечественную войну преподавали в 10 классе в мае месяце, там, в течение нескольких дней. И есть большие пробелы и по предметам, и по всему, включая то, что вы говорите. Конечно, будут прописываться индивидуальные программы под вновь присоединенную территорию, такая работа ведется. Ну а вообще хочу сказать, что в Донецкой Народной Республике функционирует 590 школ. Если говорить о количестве педагогов, то школы на 96% обеспечены учителями. Это 19 034 человека-педагогов работает на территории ДНР. С территории России вообще заявило желание поехать в командировки на территории все 637 человек. Ну и могу сказать, почти 7 миллионов учебников было передано Министерством просвещения и регионными кураторами на вновь присоединенной территории. Это учебники и методические разные пособия. И могу сказать, что, конечно, идет восстановление объектов. Например, была потребность в ремонте 566 объектов, а уже отремонтировано 453 объекта. То есть такая работа ведется. 695 комплектов компьютерной и другой техники поставлено в школы. И эта история ведется. Единственное, вот какая проблема действительно существует большая, что украинские власти оставили школы в очень нехорошем состоянии.
Все, что могли, уничтожили. Во-первых, уничтожено, во-вторых, постоянно обстреливали, а во многих располагались просто военные подразделения. Я лично был во время еще боевых действий в Мариуполе, в других городах. Там просто все, что можно было, сначала разграблено, а потом, собственно говоря, там просто военные находились в этих школах. Вы абсолютно правы. Еще добавлю, для вас может быть интересно, мы сейчас в общественной палате с коллегами-историками подготовили такую большую монографию по истории, ну, даже не Украины, а территории, которые в разное время входили в состав Украины, и в том числе учебные пособия для школьников 10-11 классов, мы обязательно вам передадим, тоже, может быть, чтобы вы имели это в виду.
Спасибо, да. Ну, еще один момент по школам, помимо того, что вы сказали. Многие школы, например, не имеют ограждений. Вот ограждение. А чтобы наши российские школы, они соответствуют уровню Санпина. У нас очень высокие требования к безопасности, к охране, к состоянию школы. И, конечно, нужен большой период времени, чтобы их не только восстановить, отремонтировать, но и привести к соответствию, к тем высоким требованиям, которые есть у нас на территории, ну, не только центральной России, по всей территории России.
Конечно, продолжение этого вопроса, да, в том числе, конечно, безопасность школ. Я знаю, вы много занимаетесь и по молодежной тематике, в том числе занимались тематикой противостояния деструктивным движениям среди молодежи, вот эти АУЕ, Синий Кит. И, конечно, есть тематика сейчас абсолютно такая очевидная, украинской террористической угрозы. Мы понимаем, что и засылаются, и диверсионные группы засылаются, особенно на те территории. Конечно, в социальных сетях активно работают украинские спецслужбы, и, конечно, мы понимаем, что молодежь находится под угрозой. Вот, на ваш взгляд, что здесь должно делать государство? Может быть, в законодательном плане? Как противостоять вот этой террористической пропаганде украинской, в том числе среди молодежи?
Ну, прежде всего могу сказать, ну вот здесь нужно разделить на две части, говоря вообще о деструктивных явлениях. Мы с вами много лет уже, с 16 года даже обсуждали эти вопросы. У нас вообще эксперты фиксируют стремительный рост происшествий, связанных с вовлечением детей и подростков в различные деструктивные явления. Вот, но интернет очень плотно вошел в нашу жизнь, и, к сожалению, там очень много опасного контента. Если не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут через интернет, то что говорить о детях, которые в силу возраста, не окрепшей психики, не всегда могут этому противостоять. Роскомнадзор в России за прошлый год закрыл 500 тысяч групп с опасным контентом, из которых 25 тысяч...
Это огромное количество.
Да, огромное количество. Поэтому я разработала проект, программу серьезную под названием, ее назвали образно «Дети в интернете». И очень кратко мы выписали все проблемы, с которыми сталкиваются современные дети сейчас. Это и суициды, и травля, и вовлечение в криминальные субкультуры и так далее, и так далее, и тому подобное. Затем мы выписали для себя всех специалистов, которые с той или иной проблемой работают. Это психологи, психиатры, криминологи, суицидологи и так далее, и профильные специалисты. А затем мы нашли на федеральном уровне ведущих специалистов, практиков. Это третий момент был. А дальше мы берем субъекты России. В 24 регионах я уже запустила эту программу. Мы проводим мониторинг сети интернет, смотрим, кладем на карту, в каком муниципалитете есть больше групп той или иной истории, экстремизм, там, не знаю, депрессия, суициды, буллинг и так далее и тому подобное. Положили на карту, и мы организуем выезд вот этих профильных специалистов вплоть до муниципалитета и собираем отдельно родителей, отдельно педагогов, отдельно сотрудников системы профилактики, отдельно детей и подростков. И проводим практико-ориентированные семинары, где вначале говорим теорию, как заметить, что с ребенком что-то не так, как распознать явление, как помочь ему выйти из той или иной ситуации. А затем у нас идет именно практическая часть обучения. Я могу вам сказать, что на такой семинар к нам приходит в зал до 500 человек постоянно. Запрос невероятный. А онлайн подключается до 5000 человек только на одно мероприятие. Было мероприятие, где вообще 30 тысяч человек подключилось. Так вот, я вам хочу сказать по результатам. За полгода работы проекта нам удалось остановить 16 детских суицидов и 4 попытки вооруженных нападений на школу. Это там мало по меркам России, но мы силами...
Это много, Яна, это много. Я думаю, что таким образом просто вы спасли жизни людей. Это уже много. У нас остается минута до конца передачи. От Яны Ландратовой пожелания родителям, как вести себя с детьми, как распознать, что они могут попасть под это деструктивное влияние. Буквально минута до конца передачи.
Вы знаете, скажите, одну вещь, как и для педагогов, и для родителей. Зачастую родители говорят, во всем виноваты педагоги. И педагоги должны образовывать и воспитывать. Педагоги говорят, во всем виноваты родители. Но мы забываем одно. Ребенок один. И мы все должны вокруг него объединиться и слышать его. Это важно. И родители, и педагоги, и государство. И только тогда мы защитим детей, а это будущее нашей страны.
Ну что же, спасибо большое. Я напоминаю, что мы сейчас беседовали, обсуждали целый спектр вопросов с Яной Ландратовой, депутатом Государственной Думы и первым заместителем председателя Комитета Госдумы по просвещению и известным правозащитником. Яна, спасибо большое. Обязательно будем и дальше вместе работать, будем обсуждать. И то, что вы делаете, это действительно очень много. То, что вы рассказали, я думаю, что вот эти ваши мероприятия спасли конкретные жизни людей. Спасибо большое.
Со своей стороны, я напомню, что это была авторская программа «Логика власти» директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты России Максима Григорьева. Максим Сергеевич, спасибо вам.
Логика власти.